В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Ицхинвале, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Молчание золота партии. Ираклий Грибашвили написал письмо про Михаила Саакашвили. Многие полагают, что зря.
Этим объясняется радикальное изменение психологического состояния Саакашвили. В тюрьму он вошел с улыбкой, а теперь его не беспокоит ничего, кроме возможности как-нибудь выйти из тюрьмы.
Зона высокого напряжения. В Абхазии отключение электричества происходит по глубоко аварийному графику.
Эти перепады света, это вообще убийственные. Вот так сильно подскакивает цвет энергии. Через час-полтора очень резкое падение энергии. В общем, для техники бытовой, в общем, очень губительно.
Слишком большой Кавказ. Конфликт рядом с грузинскими границами постепенно становится ближневосточным.
Исламская республика Иран не потерпит присутствие сионистского режима вдоль своей границы, примет необходимые меры против деятельности режима.
Все это, а также продолжение сухумского скандала с избиением ветеранов. На линии разделения в Аргнете задержаны граждане Грузии. Корона после грузинских выборов. Рубрики «Обзор прессы. Не круглый стол» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает моя коллега Нана Лиева.
НАТО сократит российскую миссию в Альянсе до 10 человек. 8 дипломатов будут высланы в ответ на, цитата, «злонамеренные действия России, включая убийство и шпионаж», конец цитаты. Еще две должности сократят, передает телеканал Sky News. Таким образом, в российской миссии останутся 10 человек вместо прежних 20. Официальный представитель НАТО подтвердил телеканалу, что у 8 членов российской миссии была отозвана аккредитация. По его словам, они были офицерами российской разведки. Дипломаты должны покинуть Брюссель до конца октября. Цитата: «Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили сдерживание и защиту в ответ на агрессивные действия России. И в то же время остаемся открытыми для конструктивного диалога», конец цитаты, заявил представитель Альянса. Председатель Комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий заявил Интерфаксу, что все обвинения являются голословными. Он также выразил уверенность, что руководство российского внешнеполитического ведомства предложит адекватные ответные меры, но не обязательно симметричные. Лидеры стран ЕС подтвердили в среду поддержку евроинтеграции Западных Балкан по итогам саммита, прошедшего в Словении. Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что многое уже сделано на этом пути, но еще предстоит немалая работа.
Процесс присоединения продолжается вот уже два десятилетия, как было отмечено сегодня. Мы достигли многого, но еще многое предстоит сделать. Поэтому эта конференция, этот неформальный саммит так важен. Он еще раз продемонстрировал, что, несмотря на все трудности, мы согласны, что эти страны являются частью Евросоюза.
Европейские лидеры подтвердили и приверженность принципу дальнейшего расширения Евросоюза.
Все говорит в пользу интеграции этого региона в Европейский Союз, конечно, основываясь на критериях верховенства закона, борьбы с коррупцией и так далее. Так что существует огромный геостратегический интерес, чтобы сделать эти страны членами Евросоюза.
Заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Правда, в заявлении, опубликованном по итогам саммита, не уточняется, когда именно эти страны могут рассчитывать на вступление в Евросоюз. Лидеры 27 членов ЕС и 6 государств и территорий Западных Балкан в среду провели саммит в Бордо, в Словении. В нем приняли участие лидеры региона, которые имеют официально статус кандидата в ЕС – Албании, Сербии, Черногории и Северной Македонии. Также присутствовали и лидеры потенциальных кандидатов на вступление Боснии, Герцеговины и частично признанного Косово.
Эхо Кавказа. Новости.
Биржевая цена на газ в Европе в среду на лондонской бирже превысила 1700 долларов за 1000 кубометров, обновив исторический максимум. Еврокомиссия назвала причиной роста цен спрос на энергоресурсы. По данным ведомства, он достиг максимума за последние 25 лет. Франция, Испания, Чехия, Греция и Румыния предложили расследовать причины рекордного роста цен на газ в Европе. Министры финансов этих стран предлагают создать общий инструментарий для стран Евросоюза, чтобы реагировать на скачки цен на энергоресурсы. Стоимость газа в Европе начала расти еще летом. Одной из причин скачка цен эксперты называют холодную зиму 2020 года и аномально жаркое лето. В европейских хранилищах дефицит запасов топлива к началу отопительного сезона в Европе 1 октября не оказались заполнены примерно на 70%. Это минимум с 2011 года. Издание РБК сообщало, что на ценах отразились итоги аукционов по бронированию дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на сентябрь. На них были выставлены мощности до 15 миллионов кубометров в сутки, но «Газпром» выкупил чуть более 4% объема. На аукционе 20 сентября дополнительной мощности компания бронировать уже не стала. Это дало повод Европарламенту заподозрить российскую газовую монополию в сознательном давлении на рынок. Российский концерн в ответ заявил, что стремится нарастить объем поставок. Москва утверждает, что цены будут сбалансированы после запуска газопровода «Северный поток-2». Правозащитный проект «ГУЛАГу нет» опубликовал новые записи издевательств над заключенными в России. В 17-минутное видео вошли кадры, снятые в туберкулезной больнице в Сен в Саратовской области, в Белгородской исправительной колонии номер 4 и в исправительной колонии номер 6 на Камчатке. 4 октября основатель правозащитного проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин, заявил, что ему удалось получить и вывести из России секретный видеоархив спецслужб с записями жестоких истязаний осужденных, содержащихся в колониях областных управлений ФСИН Саратовского, Владимирского и Иркутского. Следственный комитет возбудил 7 уголовных дел после публикации видео с издевательствами над заключенными в Саратове. Дела возбуждены по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозы его применения». Всего, как утверждает основатель «ГУЛАГу нет», через пытки и изнасилования прошли более 200 человек, но на видео записывали издевательства только над 40 из них. Правозащитная организация «Солдатские матери», которая оказывает правовую помощь военным и призывникам, прекратила помогать военнослужащим из-за новых правил ФСБ. Ведомство опубликовало перечень данных, за публикацию которых могут возбудить уголовное дело или признать иностранным агентом. Опубликованный ФСБ перечень накладывает серьезные ограничения на работу солдатских матерей, говорится в обращении на сайте организации. Цитата: «Мы отчетливо понимаем, что на данный момент наша работа оказывается ненужной ни государству, ни обществу. Государство выбрало иной путь дальнейшего развития, а общество оказалось запугано и вынуждено приспосабливаться, ища легкие пути», заявляют правозащитники. В перечень данных ФСБ вошла информация, которая не является густайной и не носит грифа секретности. Речь идет о сведениях об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки.
Спасибо. Международные новости нам рассказала моя коллега Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в очередной раз оказался под огнем критики. На этот раз поводом стало его письмо, в котором премьер грузинской мечты сетует о проблемах психического здоровья и наркозависимости находящегося в тюрьме Михаила Саакашвили. Гарибашвили, впрочем, успокоил граждан, заявив, что власть в случае насильственных предвыборных продолжений готова была применить в том числе и удушающий газ. И хотя позже было уточнено, что газ имелся в виду не удушающий, а слезоточивый, посеянные письмом тревоги не рассеялись, в том числе и у Мзии Парисяшвили.
600 слов оказалось достаточным для премьер-министра Иракли Гарибашвили для анализа новейшей истории Грузии, в том числе определению места в ней революции роз и ее вдохновителя Михаила Саакашвили. Оттолкнувшись от бытующей в обществе версии его тайного приезда в Грузию, он развил тему до якобы имеющихся Саакашвили проблем с психическим здоровьем и наркозависимостью, из-за которых Саакашвили не рассчитал все последствия своего возвращения на родину, что, тем не менее, не мешает автору резюмировать: «Считаю абсурдом алогичное решение сваливать на наркотики. Саакашвили планировал очередную революцию», утверждает Иракли Гарибашвили, и там же успокаивает общество, что если бы он появился 3 октября на проспекте Руставели, то полиция водометами или в крайнем случае удушающим газом разогнала бы их максимум 5-тысячное собрание, и ей было бы очень просто задержать Саакашвили. Версия прихода Саакашвили к власти, предложенная премьером, тоже отличается от общепринятой. В заключении Гарибашвили переходит к психическому состоянию Саакашвили сегодня.
Фактически, вместо развалившегося государства Саакашвили встретил в Грузии хорошо организованную государственную систему. Этим объясняется радикальное изменение психологического состояния Саакашвили. До и после заключения в тюрьму он вошел с улыбкой, а теперь его не беспокоит ничего, кроме возможности как-нибудь выйти из тюрьмы.
В партии Гарибашвили в целом остались довольны историческим экскурсом и аналитикой. В оппозиции письмо премьер-министра назвали аморальным. Отдельное возмущение у правозащитника вызвало упоминание премьер-министром удушающего газа. И хотя после критики вместо удушающего в поправленном письме газ стал слезоточивым, осадок вместе со скриншотами остались. Проблема не в том, что глава правительства путает запрещенный газ со слезоточивым, поясняет юрист, глава НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Мшуэнирадзе.
Здесь звучит угроза обществу. Власть при нежелательных акциях протеста готова пойти на крайние меры. Тревожным мне кажется и то, что перед вторым туром выборов власти дают понять, они не собираются сдавать свои позиции, не хотят учитывать мнение оппозиционно настроенного избирателя. С таким пафосом ответственные политики, тем более руководители страны, не разговаривают с обществом.
Многие сегодня также выражали недовольство тем, что представители грузинской мечты, особенно премьер-министр Гарибашвили, не стесняются во время предвыборной гонки для очернения политического оппонента спекулировать темой психического здоровья и наркозависимости. Не беспокоиться за здоровье и психическое состояние третьего президента призвали адвокаты Саакашвили после встречи с ним, напомнив, как Саакашвили запомнился многим катающимся на велосипеде, бегающим и плавающим. Адвокат Дито Садзакельшвили во дворе Руставской тюрьмы сообщил, что у Михаила Саакашвили есть челлендж Гарибашвили. Пусть премьер-министр также пройдет наркотест, который готов в присутствии телекамер пройти и третий президент.
Михаил Саакашвили готов в присутствии СМИ сдать медперсоналу тюрьмы любой анализ для проверки наличия в нем любого вида наркотика. Гарибашвили говорил и о тяжелом психическом состоянии Саакашвили. При допуске СМИ к нему можно было бы убедиться, в каком тяжелом состоянии он находится.
На самом деле, как заверили адвокаты, на шестой день голодовки Михаил Саакашвили чувствует себя бодро и настроен оптимистично. Его правозащитники недовольны тем, что до сих пор тюремная администрация отказывается ему предоставить телевизор, ограничивает в телефонных звонках и посещениях. Это учреждение по исполнению наказания, а не гостиница, заявил находившийся в Киеве спикер парламента Каха Кучава грузинским журналистам в ответ на критические замечания о том, что он отказывается подписать оппозиционным депутатам пропуск для встречи с Саакашвили. А у них и сторонников Саакашвили тем временем появились опасения за жизнь и безопасность третьего президента. Под впечатлением письма премьер-министра оппозиционный депутат Тако Чаркуяни сегодня обратилась с просьбой к дипкорпусу проведать Михаила Саакашвили в тюрьме. Сегодня некоторые сторонники Саакашвили обратились к ГПЦ и патриарху Илье II с просьбой уговорить Саакашвили прекратить голодовку. Реакция власти, в частности письмо премьер-министра, приобретает смехотворный и позорный характер, считает политолог Давид Зурабишвили, активный участник революции РОС и бывший депутат от республиканской партии.
Гарибашвили не впервые говорит такие глупости по поводу революции РОС. С ним входить в спор о значении этого события не имеет смысла. Но все эти высказывания, обвинения оппонентов в наркомании в других вещах уже приобретают позорный характер. Уже стыдно, что человек с таким поведением премьер-министр страны. Он всеми этими заявлениями лишь больше убеждает международных партнеров, что Саакашвили политический узник. Когда ты открыто говоришь, что не устраивает политическая активность этого человека и не обращаешь внимания на его реальные преступления.
И хотя многие наблюдатели считают, что Гарибашвили таким образом хотел сплотить электорат грузинской мечты перед вторым туром местных выборов, нет полной уверенности, что радикализация политического спектра и ситуация вокруг Михаила Саакашвили вернется в спокойное правовое русло после голосования. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему. Михаил Саакашвили, даже став узником пенитенциарного учреждения номер 12 в Руставе, остается политическим фактором, особенно в преддверии второго тура муниципальных выборов, на которые, собственно, и приехал. Останется ли он таким фактором после выборов, особенно если всерьез задержится в тюрьме? Какую роль вообще он может сыграть в этом своем новом качестве и сможет ли вообще? Эти вопросы обсуждаем за некруглым столом с политологами Гелой Васадзе и Гией Абашидзе.
Некруглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
Ген, скажите, как по-вашему, то, что происходит сейчас с господином Саакашвили, да, это его политический финал или это некий политический старт?
Я не скажу, что Саакашвили завершил свою политическую деятельность. Саакашвили такой политический деятель, который умеет, как всегда, нужно вместе в нужное время сказать нужные вещи. Саакашвили не пропадет. Только мы видим, что Государственный департамент Соединенных Штатов и другие европейские и западные деятели сказали, да, мы будем смотреть, как будут соблюдаться главные права человека Саакашвили. Это значит, что Саакашвили не интересен ни Западу, ни Америке, ни Европе. Но Саакашвили, повторю.
Йо, тот же самый вопрос, просто для обозначения позиций. Я подозреваю, что я знаю ответ, но тем не менее я бы хотел его услышать. Это новый политический старт или печальная развязка?
Ну, это не старт и не развязка, это просто продолжение достаточно яркой политической карьеры, которая была у Саакашвили. Это просто один из этапов. Политик должен быть готов сесть в тюрьму, я об этом всегда говорил.
А зачем конкретно сейчас?
Конкретно сейчас, во-первых, это третий президент Грузии. Это глава политической силы, которую поддерживает более трети населения страны по выборам. А в силу этого отсутствие физического присутствия, оно не дает возможности полноценной политической жизни. В тюрьме физически присутствуя в Грузии, это гораздо более полноценнее, чем в Украине, в Вашингтоне или даже на Северном полюсе. Если он хочет оставаться грузинским политиком. А грузинским политиком он хочет.
Гея, Саакашвили в тюрьме, вот то, что сказал Гела, другими словами, это головная боль для грузинской мечты?
Головная боль будет для грузинской мечты, пока они всем послам не скажут, какие у него криминальные истории. Если грузинская мечта, МИД Грузии, другие структуры смогут сказать официально, нормально, в чем дела, какая проблема с Саакашвили, не будет никакой проблемы. Но я соглашусь с Батоном Гелой, да, Саакашвили продолжают свою политическую деятельность, и Саакашвили или в тюрьме, или наружу, или в суде должен показать себя нормальный политик, как нормальный человек. Но от грузинской мечты, от прокуратуры, от следователей зависит, как они покажут, какие проблемы с законом.
Но чтобы мы не говорили о законе, все равно это остается контекст не политического заключенного, но политического узника. Именно на политическом характере этого заключения настаивает Единонациональное движение. И власть, как я понимаю, здесь немного проигрывает. Как бы там она ни объясняла это западным послам, как вы говорите, все равно он останется политическим фактором. Как с этим быть?
Я согласен с Батоном Гелой. Каждый третий в этом государстве сторонник Единого национального движения. Да. Это если власти хотят доказать, ну это прокуратура уже доказала во внутренних делах, но если власти хотят доказать Саакашвили виновен, пускай они покажут явные факты его криминального прошлого.
А, Гела, нет ли ощущения, что и Запад испытывает определенную усталость от Миши, что очень он не скрывал, я имею в виду воспринятие Виолы фон Крамон и других европейских лидеров?
Нет, ну с этим ничего не делать. На самом-то деле мы слишком зацикливаемся на Западе и на реакции Запада. Меня, я не скрою, меня, конечно, интересует судьба Михаила Саакашвили, но меня гораздо больше интересует судьба моей страны и общества, в котором мы живем, которое, честно говоря, ну вот за эти 9 лет, вот эта расколотость и поляризованность общества, и этот накал, он абсолютно, скажем так, запредельный. И причем он повышается, он не понижается, к сожалению. Поэтому Если мы говорим о Западе, понятно все, что, в общем-то, доказывать что-нибудь западным посольством, в общем-то, это, извините, но не дело власти. С другой стороны, когда президент Европейского Союза говорит, да, ребята, мы вот дали оценки, а сейчас самое главное, проведите, пожалуйста, судебную реформу. У вас с судом, мягко говоря, большие проблемы. То доказать что-либо вот в таком контексте достаточно сложно. Что касается возможного выхода, ну, не мне давать советы власти, но на самом-то деле вопрос амнистии Саакашвили и запуска его на политическое поле Грузии, я думаю, это у грузинской мечты здесь нет хороших вариантов. Если будет сидеть в тюрьме, будут увеличиваться поляризация общества и напряжение. Выпустят, будут недовольны сторонники. Но запуском, в принципе, уровень поляризации в обществе можно снизить. И нужно снизить.
Я хотел бы остановиться на варианте, он остается в тюрьме, который, мне кажется, сейчас пока наиболее вероятным. Какие риски здесь у грузинской мечты, у власти? Ну, поляризация, она, в общем, как бы достигла определенного уровня, и вряд ли здесь возможно какие-то более бурные развития событий, если не выяснится каких-то совсем уж фатальных сюжетов с выборами. Чем рискует грузинская мечта? Дело.
На сегодняшний день, вот на данный момент, на момент нашего разговора, ничего. При любом системном кризисе, учитывая, что Саакашвили далеко не единственный фактор, мы можем посмотреть на оценку этих выборов, да и вообще на общую ситуацию вокруг нашей страны, общую ситуацию в регионе, очень многие. То есть, фактически, это один из кирпичиков, который может стать большой проблемой не для грузинской мечты вот, или даже национального движения, для страны в целом. К сожалению, на сегодняшний день мы очень сильно подвержены рискам, а вокруг нас творится такое, что мало никому не покажет.
Гея, Гела не решился давать советы грузинской мечте, но к вам я все-таки подойду с такой просьбой. Что вы порекомендовали ей делать в этой ситуации, когда, как сказал Гела, у нее нет хороших вариантов с Саакашвили? Или есть?
Я бы порекомендовала грузинской мечте больше информации, больше фактов. Да, очень-очень многие проблемы в регионе. Да, про грузинскую мечту говорят, что она антиамериканская, антиевропейская, антизападная. Нет, все эти, по-моему, небылицы. Грузинская мечта еще раз должна показать, утвердить, что она прозападная сила.
Ген, я хотел узнать, что ей делать с Саакашвили. Выпускать, не выпускать, отдавать Украине, запускать, как сказал Гела, в политическую жизнь.
Есть такое мнение, после второго тура, после 30 октября, может быть, Саакашвили отпустят. Какое-то там будет политическое решение, да. Соломе Зурабишвили, президент Грузии, сказала нет, она не будет подписывать амнистию Саакашвили. Посмотрим. Но есть много, очень много вопросов. Не только от грузинской мечты это зависит. Зависит это от прокуратуры, от судебной системы. Как они ответят на эти вопросы насчет Саакашвили?
Нет, в таком случае возникает снова вопрос, а зачем, собственно говоря, приезжал Саакашвили? А мы уже знаем результаты выборов, и, в общем, похоже, что Саакашвили с точки зрения первого тура, по крайней мере, не помог.
Согласен по поводу того, что Саакашвили по первому туру не помог. Вся оппозиция, включая Единое национальное движение, на этих выборах, не знаю по какой причине. Может быть, из-за нехватки ресурсов, может быть, не из-за нехватки веры. То есть, вообще эти выборы выглядели как состязание одного здорового спортсмена и паралимпийца. И вот тот электорат, который пришел на выборы, и который обеспечил, кстати, вторые туры во всех крупных городах и райцентрах Грузии. Так вот, это результат именно мобилизации электората и актива. По приезду Саакашвили такого результата бы не было бы у этой партии.
Он же был в 2018 году примерно такой же результат?
Нет, и в 2018, и в 2020 году совсем иную предвыборную кампанию проводила сама оппозиция. Цель партии любой – максимально взять и привести свой электорат к избирательным бургам. У грузинской мечты есть механизмы, тот же админресурс, который приводит сторонников к избирательным бургам. У оппозиции это действительно очень тяжелый труд. Честно говоря, вот то, что я наблюдал в течение всего предвыборного процесса, они сражаться они точно не собирались. Еще раз говорю, не то чтобы не собирались, может, не могли. Я никого не обвиняю, бога ради. Но, грубо говоря, причины тут могут быть какие угодно, но на выходе получилось так, что никакой мобилизации, дню выборов не было. Мобилизацию создал именно фактор приезда Саакашвили.
Есть предположение, что и электорат грузинской мечты тоже мобилизовал Михаил Саакашвили?
Электорат грузинской мечты, он и так был мобилизован. Если какие-то дополнительные силы также были мобилизованы, то, скорее всего, пропорции далеко не такие. Я думаю, что Больше всего, если мы говорим о других партиях, подействовал на мелкие партии, и в частности на Гахария. Вот на его результатах это отразилось.
Ги, мне кажется, вы тоже что-то хотите по этому поводу сказать.
Да, мобилизация у грузинской мечты была больше, чем у оппозиции. Чего-то не хватает в оппозиции. Я бы хотел, чтобы был честная конкуренция на грузинском поле. Гахария, извините меня, в правящих кругах, включая меня, называем мы как человек, который предал свою команду. Да, он отнял 9 или 10%, но, может быть, я мечтаю, но я бы хотел честную политическую конкуренцию в грузинском политическом поле.
Отвечая на первый вопрос, вы сказали, что Саакашвили всегда найдет себе место и время для того, чтобы себя как-то проявить, если я правильно понял ваш ответ.
Так.
Сейчас ситуация немножко отличается от того контекста, да, в котором мы привыкли воспринимать Саакашвили. Какой вам видится роль Саакашвили? Вот это место, которое может занять в грузинской политике, ну, не знаю, оставаясь ли в тюрьме, или будучи выпущенным на свободу, или будучи отправленным в Украину.
Несмотря на то, что мои политические преференции против Саакашвили, очень хорошо, что он приехал. Раз и навсегда он должен разъяснить ситуацию и доказать свою правоту или виновность, или невиновность в грузинском суде. Может быть, Саакашвили, его однопартийцы говорят в грузинском суде, и еще европейцы критикуют судебную систему в Грузии, но раз и навсегда он должен поставить точки над «и». Он очень хорошо для него, для его политической судьбы, для его политического будущего.
Правильно понял вашу мысль, что именно для этого он, по-вашему, и приехал, а не только для мобилизации своего электората?
Да.
Гела, ситуация меняется, контекст меняется, распределение сил меняется. Вот в этой изменившейся ситуации, каким вы видите место для Саакашвили?
Было такое хорошее было высказывание, футбольное, про Зидана. Зидан говорит, это не игрок, это позиция на поле. Вот Саакашвили тоже, в общем-то, позиция на политическом поле.
Я хотел бы заметить, что если бы Зидан сейчас играл в футбол, то он бы не смог играть на той же самой позиции.
Да, именно поэтому Зидан ушел из футбола, а Саакашвили из политики не ушел. То есть, когда Саакашвили уйдет из политики, кстати, не исключено, что он уйдет сразу же после того, как докажет свою правоту, и, соответственно, доказательство правоты Саакашвили будет означать смену власти, вторую смену власти путем выборов, что подтвердит грузинскую демократию. Это тоже очень важно для страны. В данном случае мы говорим о том, что роль Саакашвили как обычного, вот понимаемого нами политика, ну, например, там Ники Мелия или там Георгий Гахария или Ираклия Кобахидзе, конечно же, роль его совсем другая. Здесь мы имеем, на самом деле, даже не двупартийную систему. Мы имеем противостояние двух людей. Иванишвили и Саакашвили, если реальность брать. А остальное – это фон, их политические группы, которые вокруг них, ну и, соответственно, значит, еще те люди, которые никак не могут создать какую-то политическую силу, потому что ну, не ресурсно, не политически, никак не идеологически, у них нет центра притяжения, центра силы. Другое дело, что когда он находился там, за бугром, эта роль, она была как бы не то чтобы условно, она была весьма и весьма ограничена. Саакашвили в Грузии – это совсем другое дело. Я поэтому и сказал про позицию на поле.
Напомню, за некруглым столом мы обсуждали судьбу Михаила Саакашвили с политологами Гией Авашидзе и Гелой Васадзе.
Что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть, не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Нана Плиева.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на мероприятии, организованном в Вашингтоне Брукингским институтом и Джорджтаунским университетом, ответил на вопрос о будущем членстве в НАТО Грузии и Украины. Он упомянул, что обсуждал эту тему с президентом США Джо Байденом, сообщает «Голос Америки». Генсек Альянса подчеркнул, что только члены НАТО Грузия и Украина должны решать, когда они готовы присоединиться, а не Россия. Никто другой не имеет права вето. При этом Йенс Столтенберг отметил, что процесс вступления в Альянс занимает определенное время. Цитата: «Присоединение не произойдет завтра, поэтому мое послание союзникам по НАТО фактически то же, что я вчера говорил президенту Байдену. Нам необходимо активизировать свои действия и стараться сделать больше для стран, стремящихся к вступлению в Альянс. Пока они не являются членами, мы должны оказывать им большую поддержку, больше обучающих программ, больше наращивать их потенциал, помогать проводить реформы, бороться с коррупцией, строить институты по обеспечению безопасности и обороны», отметил Йенс Столтенберг. Экс-мэр Тбилиси, кандидат в мэры Поти Гиги Угулава подтвердил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину, спрятавшись в трейлере. Угулава назвал возвращение Саакашвили очень отважным шагом, который войдет в историю. Цитата: «Он вернулся паромом Одесса-Поти. Там он сидел между ящиками 3 дня. Сограждане и соратники Саакашвили впихнули его в трейлер. Потом увезли в Батуми», сказал Угулава в эфире программы «Катрикадзе иностранных дел» на канале «Дождь». По словам политика, информацию он получил от адвоката и депутатов парламента Грузии, которые посещают Михаила Саакашвили в Руставской тюрьме. Главный редактор украинского издания «Цензорнет» Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники сообщил, что служебное расследование после выезда Саакашвили из страны начала и украинская погранслужба. Бывшая первая леди Грузии Сандра Рулофс прокомментировала видеообращение Михаила Саакашвили, в котором он рассказал о создании новой семьи с украинским политиком Лизой Ясько. По словам Рулофс, с вопросами о личной жизни к ней обращаются растерянные друзья и соратники. Цитата: «Не буду скрывать, содержание видео, выложенного в пятницу вечером, было для меня неожиданным, а форма полностью неприемлемой», пишет она в социальной сети Facebook. Сандра Рулофс при этом добавила, что считает Михаила Саакашвили политическим узником и требует его освободить. Цитата: «Несмотря на личные эмоции, я сохраняю спокойствие и веру в то, что из этой битвы мы выйдем победителями», отмечает бывшая первая леди Грузии. Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» при выполнении внутреннего рейса Баку-Нахичевань-Баку 6 октября начала использовать воздушное пространство Армении. Об этом со ссылкой на Азал в среду сообщило азербайджанское информагентство «Тренд». Данный шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран, говорится. В сообщении в авиакомпании подчеркнули, что изменение маршрута также приведет к сокращению времени перелета и снижению расхода топлива на время полета.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала моя коллега Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Несмотря на все призывы не политизировать расследование инцидента на Сухумской набережной в прошлый четверг, 30 сентября, процесс политизации был неизбежен и усилился после начала публикации обращений и заявлений политических сил самопровозглашенной Республики Абхазия, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
После того, как Генпрокуратура Абхазии приступила к доследственной проверке вопиющего инцидента на Сухумской набережной поздним вечером 30 сентября, а в понедельник 4 октября прошло его обсуждение в парламенте республики и разошлись участники митинга протеста против действий милиции, собравшиеся перед парламентом, напряжение в обществе несколько спало и большинство в нем перешло в режим ожидания результатов доследственной проверки. проверки. Но тут, наряду с продолжением обсуждения произошедшего в соцсетях, началась публикация заявлений на данную тему политических сил. Партиям Цахара и Айтайра опубликовали текст совместного обращения к президенту и спикеру парламента, в котором, в частности, изложили свое видение инцидента на набережной. По имеющейся информации, 30 сентября 2021 года в Сухуми депутат парламента Гарри Кокая возле ресторана «Рина» на набережной Махаджиров при многочисленном скоплении людей, отмечавших День Победы в Отечественной войне народа Абхазии, произвел 5 выстрелов из пистолета. На законные требования сотрудников милиции о сдаче огнестрельного оружия прозвучал отказ и посыпались оскорбления в адрес сотрудников, находящихся при исполнении своих обязанностей. Между Кокая и сотрудниками милиции возникла конфликтная ситуация, после чего Кокая покинул место происшествия и скрылся. Спустя некоторое время, по информации МВД, депутат парламента Алмазхан Арзинба на служебном автомобиле подъехал к МВД республики, вышел из машины и, выкрикивая бранные выражения, произвел 20 выстрелов из автомата Калашникова и скрылся с места происшествия. Конец цитаты. Далее провластные партии выступили с предложением рассмотреть вопрос о лишении парламентариев Кокая и Арзинба статуса неприкосновенности до окончания расследования. Генеральной прокуратурой ведется доследственная проверка по указанным событиям 30 сентября и 1 октября 2021 года. К чести министра внутренних дел Дмитрия Дбар, он попросил главу государства освободить его от занимаемой должности на время следствия и был отстранен президентом до окончания расследования. Для обеспечения полноценного объективного расследования считаем необходимым парламенту Республики Абхазия рассмотреть вопрос о лишении депутатов парламента Кокая и Арзинба статуса неприкосновенности и предложить им сложить свои депутатские полномочия до окончания расследования. Говорится в заявлении, которое подписали председатели партии Амцахара и Айтайра Лёсик Цугба и Леонид Лакербая. Противовес этому было опубликовано обращение к тем же адресатам жителей села Джужа Ачимчирского района. В нем, в частности, отмечается, что в заявлении провластных партий полностью отсутствует описание насильственных действий милиции в отношении ветеранов. Мы, жители села Джужа, во всех аудиториях, где рассматривался вопрос конфликта между сотрудниками МВД и ветеранами ОВНА с участием депутата Кокая, просили не политизировать данное событие. Озвучено это было и на встрече с президентом, а также на стихийных собраниях у комплекса правительственных зданий. Однако совместное заявление двух провластных политических партий Амцахара и Айтайра от 4 октября, опубликованное 5 октября по поводу произошедшего инцидента, полностью переносит суть события в политическую плоскость. В заявлении даже не упоминается кощунственное избиение ветеранов. Передергиваются факты, а также подчеркивается благородство поступка министра внутренних дел Дмитрия Дбар. Конец цитаты. Недовольство обращением провластных партий было высказано и в заявлении оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии». Но не только. Оппозиционеры начали с недовольства позиции самого президента, с тем, чтобы не политизировать преступление, совершенное в отношении ветеранов войны и депутатов парламента, мы ждали реакции президента. Демонстративно, под разными предлогами, гарант прав и свобод граждан пытается затянуть вопрос смещения своих соратников с должностей. Конец цитаты. Можно не сомневаться, что в публичном пространстве, включая телеграм-каналы, будут появляться параллельно ведущиеся генпрокуратурой проверки и уже, говорят, появились заявления других партий и общественных организаций. Ведь согласно сложившейся политической традиции, не высказаться в поддержку своих – это некрасиво и постыдно. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Грузию ждут в НАТО, но позже. Генсек Альянса вновь оставил неопределенным евроатлантическое будущее страны. Тем временем Тбилиси пытается обеспечить безопасность, кооперируя с Анкарой и Баку. Последнему, к слову, тоже пришлось серьезно озаботиться своей безопасностью. Крупномасштабное учение Ирана у южной границы Азербайджана всерьез озаботили последний. И не только. Владимир Унанянц выяснял, как обстоят дела с безопасностью на Южном Кавказе.
Североатлантическое будущее Грузии предопределено, но трудно прогнозируемо. Выступая на мероприятии, организованном в Вашингтоне Брукингским институтом и Джорджтаунским университетом, генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз, отвечая на вопрос о перспективах присоединения к альянсу Грузии и Украины, дал понять. Этот вопрос обсуждался с президентом США Джо Байденом буквально вчера, но процесс вступления сопряжен с выполнением определенных обязательств. Поэтому в ближайшем будущем рассчитывать на это не стоит.
Присоединение не произойдет завтра, поэтому мое послание союзникам по НАТО фактически то же, что я вчера говорил президенту Байдену. Нам необходимо активизировать свои действия и стараться делать больше для стран, стремящихся к вступлению в альянс. Пока они не являются членами, мы должны оказывать им большую поддержку, больше обучающих программ, больше наращивать их потенциал, помогать проводить реформы, бороться с коррупцией и строить институты по обеспечению безопасности и обороны.
Столтенберг при этом подчеркнул, что решать вопрос вступления Тбилиси и Киева будут исключительно страны НАТО и сами претенденты. Российский фактор, уверяет генсек, никак не может повлиять на этот процесс, и пока страны альянса вместе, они в безопасности. Пока же Грузия не входит в военно-политический блок, вопросы безопасности Тбилиси решает в кооперации с соседями. На территории страны проходят грузино-турецко-азербайджанские командно-штабные учения под названием Eternity 2021. Военные трех стран и представители соответствующих государственных структур выполняют задачи по организации охраны региональных экономических проектов. Впрочем, международные наблюдатели видят главную угрозу региону в другой его части. Иран сосредоточил вблизи азербайджанской границы серьезные военные силы. Впервые за все 30 лет независимости Баку Тегеран решил провести в районе границы крупномасштабные учения. Причем само их название «Завоеватели Хайбара» говорит о многом. Оно относит к легенде, связанной с битвой мусульман во главе с пророком Мухаммедом против иудеев в оазисе Хайбар в 629 году. Сегодня же Тегеран обосновывает масштабное учение наличием сионистской угрозы, причем именно с территории Азербайджана. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдуллахиян довольно недвусмысленно дал это понять.
Исламская республика Иран не потерпит присутствие сионистского режима вдоль своих границ и примет необходимые меры против деятельности режима.
Посол Ирана в Азербайджане Аббас Мусави выразил протест в связи с агрессией против диппредставительства в Баку в ночь на 1 октября, а глава МИД Исламской республики Хусейн Амир Абдуллахиян выразил возмущение задержанием иранских водителей на трассе, ведущей в Нагорный Карабах. Не нравится иранским властям и реакция президента Азербайджана Ильхама Алиева на учения, организованные Тегераном, о чем поспешил заявить официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
Замечания Алиева вызывают удивление, потому что они проводятся в то время, когда Тегеран и Баку имеют хорошие отношения, основанные на взаимном уважении.
Алиев же, в свою очередь, удивлен агрессивной риторикой и демонстрацией военной силы со стороны Тегерана. В интервью турецкому агентству Анадолу азербайджанский лидер связал активизацию Ирана с прошлогодней войной в Нагорном Карабахе.
Каждая страна вправе проводить военные учения на своей территории, но почему именно сейчас и почему на нашей границе? За все 30 лет независимости Азербайджана Иран никогда не проводил военные учения у границы, поэтому то, что они проводятся именно сейчас, очень неожиданное событие. Учения не проводились до прошлогодней войны в Карабахе, когда часть южной границы контролировала армянская сторона. Но я уверен, что эмоциональная реакция ряда соседних стран на правомерные шаги официального Баку носит временный характер.
Но если Баку не нравятся официальные высказывания Тегерана, то неофициальные должны были серьезно встревожить руководство Азербайджана. Так, по сообщению агентства Мехр, еще в минувшую среду, то есть до начала учений, глава сил Корпуса Стражи Исламской Революции в Тебризе, полковник Хоссейн Пур-Исмаил заявил, что повторение угроз Израиля в отношении Ирана устами Азербайджанской республики не только не в интересах Баку, но и является угрозой самому их существованию. При этом у Азербайджана с Израилем отношения действительно неплохие. Баку, в частности, снабжает еврейское государство газом, и в июле этого года в Израиле даже открылось торговое представительство Азербайджана. Иерусалим же, в свою очередь, поставляет Азербайджану оружие, в том числе беспилотники. Именно Азербайджан в 2019 году стал первым иностранным покупателям новых боевых дронов Sky Striker, а те, в свою очередь, наряду с турецкими Байрактарами, сыграли решающую роль в прошлогодней войне в Карабахе. В СМИ тиражируются слова бывшего американского конгрессмена Элиота Энгеля, который предположил, что Израиль намерен использовать военные базы Азербайджана для нанесения ударов по ядерным объектам Ирана в случае необходимости, и что Азербайджан якобы согласился на это. Впрочем, подтверждения этой информации нет. Тем не менее, Баку привел свои вооруженные силы в высшую степень боеготовности, а в небе вдоль границы баражируют турецкие беспилотники. На этом фоне часть аналитиков все же склоняется к мнению, что демарш Ирана на самом деле направлен не против Израиля, а против Турции. Усиливающееся влияние Анкары не может нравиться Исламской Республике, имеющей свое мнение относительно региональных экспансий. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Два гражданина Грузии, задержанные близ села Эргнети, остаются в изоляторе временного содержания в Схинвале. Вчера их товарища, пострадавшего при попытке скрыться от российских военных, передали грузинской стороне. Подробности у Серго Бригвадзе.
«Мы слышали, что их освободят либо сегодня, либо завтра. Больше ничего не знаем», — сообщила сегодня грузинским СМИ Тамар Метравели. Мать Гочи Метравели, задержанного 4 октября российскими военными близ села Эргнети. Вместе с Гочей в изоляторе временного содержания в Цхинвале остается и Роман Гучаишвили. Два дня назад молодые люди вместе с двумя своими друзьями Николозом Пехшвелашвили и Георгием Джавахишвили отправились в родную деревню Хейти, которая находится на территории, неподконтрольной центральным властям Грузии. Молодые люди планировали посетить местные святыни, однако их попытались задержать российские военные возле берега реки Лиахви, рассказал грузинской службе «Радио Свобода» друг задержанных. Одному из них, Георгию Джавахишвили, удалось скрыться, а Николос Пехшвелашвили при попытке бежать сорвался с обрыва. В Цхинвале утверждают, что задержанные находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Один в ходе побега сорвался с обрыва высотой 10-12 метров, в результате чего получил травмы и позднее был задержан, заявляют в КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Спустя несколько часов пострадавший был передан грузинской стороне и доставлен в Горийский военный госпиталь.
5 октября 30-летний мужчина был переведен из Горийского военного госпиталя в грузино-голландский госпиталь с множественными травмами. У пациента закрытая травма черепа, груди, множественные травмы тазобедренного сустава, переломы лицевых костей, из-за чего пациент нуждается в хирургическом вмешательстве. На данном этапе состояние пациента стабильное, контактное, адекватное, но есть риск осложнений.
Сообщила сегодня журналистам реаниматолог грузино-голландского госпиталя Кети Купатадзе. Участники инцидента, которым удалось скрыться от российских военных, пока никак не комментируют произошедшее. Мать задержанного Гочи Метравели Тамар в интервью грузинской службе «Радио Свобода» сказала:
«Я узнала об этом утром 5 октября. Сказали, что их задержали и удерживают в Цхинвале. Больше ничего не знаю. Прошу всех, отпустите их как можно быстрее. Пехшвелашвили перевезли. Джавахишвили удалось сбежать, а мой мальчик и Метравели остаются там. Я требую их освобождения».
Цитирует Тамар Метравели сайт «Радио Свобода». Однако, несмотря на требования и ожидания родственников задержанных, никакой информации об их возможном освобождении сегодня не поступало. Чуть больше недели назад представители центральной власти обсуждали с цхинвальской стороной и вопрос освобождения еще одного задержанного гражданина Грузии, Геннадия Бестаева. Однако, также безрезультатно. Беда в том, что власти в таких ситуациях только передают соответствующую информацию миссии наблюдателей Евросоюза и сопредседателям Женевских международных дискуссий. И все, говорит конфликтолог Паата Закарейшвили.
К сожалению, правительство Грузии уделяет этому вопросу недостаточно внимания. Говорят в политическом контексте, а не в контексте прав человека. Не связываются по этим темам напрямую, скажем, с Москвой, обсуждают проблемы лишь в Женеве или Эргнете, где обычно присутствуют и представители международных организаций. А там осетинская сторона закрыта и политически ангажирована. Нужно говорить со всеми напрямую. У меня была такая практика. Как можно сделать больше? А поскольку вопрос освобождения людей вынесены на международный уровень, осетинская сторона пытается все политизировать и представить себя в качестве серьезной силы, чтобы не испортить свой имидж перед Россией. Все последние соглашения, например, по освобождению Важига Прундашвили и Зазуга Хиладзе, были достигнуты именно на неформальном уровне.
Между тем, в КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия заявляют, что в отношении задержанных будут продолжены предусмотренные законом процессуальные действия. С момента незаконного задержания была активирована горячая линия, сообщают в Службе государственной безопасности Грузии. Незаконные задержания людей значительно осложняют среду безопасности и повседневную жизнь местного населения вдоль линии оккупации. Полная ответственность за незаконные задержания возлагается на Российскую Федерацию, говорится в сообщении СГБ. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазии два дня были перебои со снабжением электроэнергии. Руководитель пресс-службы компании «Черноморэнерго» сказал «Эхо Кавказа» об аварии на высоковольтной линии Шишелити-1 и о том, какие работы там проводятся. Авария ликвидирована, подача электроэнергии восстановлена. С подробностями Елена Заводская.
Вчера пресс-служба «Черноморэнерго» на своей страничке в социальной сети Facebook сообщила об аварийном отключении высоковольтной линии Шишелити-1. Без электроэнергии остались Ачамчирский, Гульрыбский районы и восточная часть города Сухум. О том, что происходило у потребителей электроэнергии, рассказала Асида Кортуа, которая живет в новом районе Сухума. Это как раз восточная часть столицы.
С точки зрения обычного потребителя энергии начинается та же самая свистопляска, которая нас окружала весь прошлый год. Мы думали, как-то уже отрегулировалось, эти ночные отключения худо-бедно, мы все как бы к нему привыкли. Но вот эти два дня, конечно, сбой в системе пошел конкретный. Тут заранее были объявлены вот эти моменты, что там проводятся какие-то работы. Но сначала, наверное, мы можем в это поверить. Но когда ты видишь, каким образом свет выключается и включается, и просто чуть включаешь логику, понятное дело, что там не ремонтные работы проводятся, так как час свет есть, два часа света нету, потом опять час свет есть. Это не похоже на ремонт. Вокруг нас квартал свет есть, квартал света нету. Это вся восточная часть. Это одна часть, один район. Тут не может быть такого, чтобы выборочно включали или выключали, если ремонт проходит. Ремонт, я понимаю, ты поехал делать ремонт, на целый день свет отключен, к вечеру свет дали, и он горит уже, как обычно горел.
Асида Куртова призывает госкомпанию «Черноморэнерго» быть более открытой и более подробно рассказывать людям о том, что происходит и какие работы проводятся.
Эти перепады света – это вообще убийственные. Вот так сильно подскакивает свет энергии, через час-полтора очень резкое падение энергии, в общем, для техники бытовой, в общем, очень губительно, я так думаю. Что касается сегодняшнего дня, конечно, это уже очень злит. Если это будет продолжаться бесконечно, вот лично я, да, вот как обычный гражданин Республики Абхазия, я буду призывать, чтобы не каждую аварию, и как они там работают, и какие работы проводятся, чтобы они это нам просто уже освещали. Иначе уже доверия никакого ни к Черноморэнерго, вообще ни к кому, кто с этой системой связан, у нас уже не осталось.
Руководитель пресс-службы госкомпании «Черноморэнерго» Алхаз Гагулия сообщил, что на высоковольтной линии Шишелити-1 из-за возросших нагрузок начали провисать и гореть провода.
Вчера у нас была аварийная ситуация на высоковольтной линии Шишелити-1. Это было связано с тем, что в холодное время увеличились нагрузки на эту линию. Провода провисали и касались деревьев. Устранили, значит, а в одном месте провисло, в другом. Так было несколько раз за ночь. Ребята всю ночь работали. А что касается общей ситуации, ну, все прекрасно знают, в каком состоянии находятся наши распределительные сети, устаревшее оборудование, трансформаторы. И, соответственно, происходят аварии, которые носят и локальный характер, да, то есть по низкой стороне, также есть по высокой. Вот. В каждом конкретном случае, естественно, выезжает аварийная бригада, и в зависимости от повреждений там принимают соответствующие меры. И работа по устранению проблем, она никогда не прекращалась. В принципе, мы этим занимаемся круглогодично, 24 часа в сутки.
Перепады напряжения и отключение электроснабжения на отдельных улицах города Алхаз Гагулия объясняет неполадками в локальных сетях, которые находятся в плохом состоянии. Что же касается линии Шишелити-1, то ее работа восстановлена, и свет подается на всю территорию республики.
Сегодня, если вы видели, мы давали объявление, что с 11 до часу дня будет отключена эта линия. Проводились еще ремонтные работы. И на данный момент Шишелети функционирует в обычном режиме. Ну, безусловно, нагрузки на нее все равно выше номинала, но, тем не менее, свет подает в эти районы.
Человек, с которым я разговаривала, одна говорила о том, что у них вчера и сегодня с утра такие были странные какие-то отключения, когда одна улица работала, другая улица не работала. Свет то включали, то выключали. Сначала давали, он был очень сильный, потом он резко падал. Вот с чем все это связано?
Это связано с состоянием наших сетей и нагрузки на них. Потому что разные части города питаются от разных подстанций, от разных фидеров. На всех фидерах, значит, разные нагрузки. И бывает, что выходят из строя непосредственно трансформаторы на местах, в районах. И это носит, в принципе, повсеместный характер. И вот эти вещи мы и ликвидируем. На данный момент по высокой стороне мы подаем свет на всю территорию республики. А говорить уже по низкой стороне, это уже, безусловно, надо смотреть уже по району.
Алхаз Гагулия пояснил, что высокой стороной специалисты называют высоковольтные линии, которые приходят на узловые подстанции. От них уже отходят фидера вспомогательные линии низкого напряжения, которые подают свет непосредственно абонентам. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
На фоне напряженной политической ситуации темпы вакцинации в Грузии снизились. Власти тем временем не спешат прислушиваться к рекомендации Центра по контролю над заболеваниями, которые должны стимулировать вакцинацию. Почему, выясняла Анастасия Славинская.
Если в августе в среднем прививалось 23 тысячи человек в сутки, а в сентябре 19 тысяч, то за последнюю неделю этот показатель снизился до 8 тысяч. В Минздраве не вдаются в детали столь резкого снижения статистики. Было бы хорошо, если бы тот темп сохранился, но по ряду причин мы получили то, что получили, сказала заместитель министра здравоохранения Тамара Габуния. По ее словам, сейчас речь не идет о том, какие решения были приняты с опозданием. Речь идет об очередности этапов и о том, когда и какие именно интервенции возымеют больший эффект. Мы обязательно достигнем 60% вакцинации взрослого населения. Впрочем, для нас этого недостаточно. Необходимо перестраховаться и защититься от последующих волн. Сегодня амбиция еще выше. Мы хотим больше 60%. Говорит Габуния. Среди тех мер, которые были приняты для повышения темпа вакцинации, Габуния упоминает лотерею для вакцинированных и программу поощрения врачей. Согласно этой программе, каждый семейный врач, который убедит пациента пенсионного возраста в необходимости привиться, получит надбавку к зарплате. За каждую прививку медику будет зачислено около 4 лари. Система поощрения врачей заработает с этой недели. При этом вводить систему ковид-пропусков в Грузии пока не спешат. Как не спешат и с обязательной вакцинацией для отдельных категорий граждан, к примеру, врачей и педагогов. Ранее с подобным предложением выступил Центр по контролю над заболеваниями. Правда, в Минздраве сейчас говорят, что подобную модель они не рассматривают. Мы не говорим об обязательной вакцинации. В любом случае, вакцинация будет добровольной. Это будет зависеть от индивидуального решения человека. Мы продолжим работать, чтобы наши граждане быстрее пришли к этому решению. Те, кто пока не привились. Сказала Габуния. Глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкралидзе в то же время выступает за обязательную вакцинацию отдельных групп граждан, но подтверждает, что в настоящее время власти эту инициативу не рассматривают.
Это личное мнение Амирана Гамкралидзе. Я не выдумываю велосипед. Повторяю то, что сделали многие страны. Я сторонник того, чтобы в стране для определенных групп вакцинация была обязательной, но пока Совет не рассматривает этот вопрос.
Систему введения ковид-пропусков Межведомственный координационный совет, как заявляют в Минздраве, намерен рассмотреть в недалеком будущем. Вахтанг Калаян, руководитель департамента критической медицины New Hospital, убежден, что причина, из-за которой власти медлят с принятием ряда решений такого толка, в выборах. Вернее, в том, что они не хотят рассердить ту часть избирателей, которые разделяют настроение антиваксеров.
Все управление пандемией подгоняется под выборы, в том числе и процесс вакцинации. Настроение общественности не на стороне вакцинации по большей части, скажем так. И, соответственно, власть не делает никаких шагов в этом направлении, чтобы не вызывать недовольства у антиваксеров и граждан, скептически настроенных по отношению к прививкам. Как только второй тур пройдет, сразу начнется проведение сравнительно более строгой политики. То, что они должны были сделать раньше и не сделали из-за политической конъюнктуры, они начнут делать после выборов.
При этом врач абсолютно убежден, что заявленная цель привить до конца года 60% взрослого населения теперь уже невыполнима. За минувшие сутки в Грузии привились 9075 человек. Всего полный курс вакцинации прошло менее трети взрослого населения страны, около 30%. За последние 24 часа было выявлено 2410 новых случаев ковида. 24 человека скончались. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.